Ви на хвилях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Чехії перекулився туристичний автобус, який перевозив 49 чоловік з Білорусі, дітей і їх батьків. 11 дітей поранено. Державне телебачення передумало дати слово лідерам протесту предпринимальників. У них збиралися брати інтерв'ю, у тим ліку для програми «Контури», де з різних причин не отрималося. У студені підійшов час до чергового подовження на 3 місяці розслідування справи об зникненні былого міністра Юрія Захаранки. Делегація предпринимальників з різних гандлевих центрів і кермашу у Вітебську навідала облвиконкам. Предпринимальники передали уладам рішення сходу про те, що не відновить працю, поки не буде відмінений указ об обов'язковій сертифікації. Мінська активістка Наталя Гарачка-Басалыга організувала гуманітарну акцію у прифронтовій зоні антитерористичної операції у Донбасі. Інтерв'ю тидня. Російський політолог Станіслав Бялковський тлумачить, як довго проіснує Росія у теперішньому стані. Чи магчимий у Кремлі палацевий переворот? І хто кого більш поспіхово використовує – Лукашенка або Путін? Со Станіславом Бялковським гутарив Віталь Циганков.
На вашу думку, як довго проіснує Росія в теперішньому стані? Чи бачите ви варіанти, ну, то, що можна назвати зміни територіальної цілісності, чи більш жорстко, іншими словами, розвалу Росії у ближайші роки?
Я не знаю, скільки времени це займе. Пока, так сказать, основные регионы, которые являются кандидатами на выход из состава Российской Федерации, это Исламские Республики Северного Кавказа, Чечня, Ингушетия и Дагестан. Кроме того, антитурецкая кампания, развернутая неожиданно Кремлем после катастрофы самолета Су-24, она привела к обострению отношений между Москвой и тюркскими регионами России, потому что тюркские регионы во главе с Татарстаном отказались разрывать отношения с Турцией, вопреки позиции Кремля и Владимира Путина. Поэтому все эти деструктивные процессы идут и вызревают в толще России. Ну, естественно, как быстро это будет происходить и в какие сроки все закончится, я сказать сейчас не могу. Как думаю, никто другой.
В данном случае, конечно, натуральным просто є питання. Чи, по-вашему, Кремль, ну, чи то, что называется політичні еліти Росії, не розуміють, до чого все это йде, что вони роблять, чи просто вір подію так уже їх, ну, скажем, затягнув, что вони просто нічого не можуть робити по-іншому?
Здесь важно, что международная и военная политика определяется сейчас лично Владимиром Путиным. Его позиция не совпадает с позицией элит в целом. То есть элиты сильно страдают от того, что происходит в последние 2 года после аннексии Крыма. Но сделать Путин ничего не могут, поскольку он опирается на значительную поддержку народа и войск, на поданных войск. Многие представители элит хотели бы выйти из игры, выскочить тем или иным способом, но им не дают обязательства перед Кремлем, накопленные за долгие годы.
Социология показывает, что большинство населения России как раз позитивно воспринимает то, что зараз отбывается, подтримливая Путина и ягонную политику некими фантастичными процентами. Але вот, как вы зауважили, политичная элита уверена, что все не так добро, что все валится. А кто помыляется? Ти народ помыляется, а принято сказать, что народ не помыляется, ти может элита нечто не бачить?
Народ, как известно, ошибаться не может, но в данном случае он ошибается. Он является жертвой и заложником тотальной пропаганды, которая транслируется в основном крупнейшими федеральными телевизионными каналами. Элиты, я думаю, не ошибаются или ошибаются гораздо меньше, но, опять же, отсутствует механизм конвертации их недовольства или их понимания в какие бы ни было политические перемены, ибо отсутствует институт выборов, а справиться с тотальной пропагандой средствами локальной агитации типа интернет-ресурсов, естественно, невозможно.
И как тогда логично может завершиться вот такая теперешняя геополитика Москвы, соправды взятая после крымских подей, якая почала, ну, разгортаться довольно активно, драматично сирийскими и турецкими подеями? Чем это, ну, логично может скончиться?
Ясно, что все эти авантюры наносят большой России объективный ущерб. В первую очередь экономике, но не только. Война в Сирии вообще никак не сопряжена с российскими национальными интересами. И все это понимают. Но консервировать эту ситуацию Путин может достаточно долго. У него есть определенный запас прочности. Экономисты считают, что финансово он может ее консервировать еще приблизительно полтора года. А после этого он должен будет или исключать печатный станок, или начать кампанию по конфискации определенных частных активов для затыкания финансовых дыр в бюджете. Что же касается политико-психологических аспектов, то здесь запас прочности больше, поскольку пока живы федеральные телеканалы с их пропагандой, и пока политическая система законсервирована в том виде, в каком она существует, избавиться от Владимира Путина затруднительно. То есть здесь единственным реалистичным сценарием смены власти пока выглядит дворцовый переворот, который могут осуществить, естественно, только люди, близкие к Путину. И какие другие люди дворцовые перевороты не делают, кроме, собственно, представителей ближайшего окружения любого вождя. Но, естественно, вероятность дворцового переворота мы оценить не можем, а если кто-то и будет заниматься воплощением такого сценария, то об этом мы уже узнаем после переворота, а не до.
Ну, а ступень падрыхтаванасці да гэтага перавароту эліту, безумоўна, чыста тэарэтычна, чыста абстрактна, ну, маецца на вазе, па-вашаму, нейкія такія думкі могуць узнікаць ужо ў вышэйшых эшалонах?
Да, они возникают. Другое дело, пока совершенно непонятно, как это сделать физически. И не будучи представителем близкого окружения Путина, я, как вы понимаете, не располагаю информацией о том, как это вообще может произойти в реальной политической российской действительности. Но сам Путин тоже, мне кажется, об этом думает, потому что постоянные увеличение числа, численности его охраны и смена руководства служб безопасности наводит на мысль, что на душе его не совсем спокойно.
Когда уже мы заговорили про безпеку, то опошние дни были означены нечеканными смертями многих представников генералитету, на думку прессы и блогеров, как раз тех, которые имели дочинение до Крымской операции. Те вы задумывались над закономерностью этих подей и что можете про это сказать?
Действительно, эта череда смертей выглядит достаточно странной. Тем более, что пострадали именно генералы, которые занимались непосредственно Крымом и русской весной в целом. Умирать они начали как раз тогда, когда фактически проект русского мира свернут или заморожен, ибо внимание Путина переключено сейчас на Ближний Восток. Все может быть. Естественно, у меня нет информации о том, что это череда насильственных смертей, но подозрительные моменты в этой всей этой истории я вижу.
Передачі інтерв'ю тидня. Сьогоднішній суразмовця Віталя Циганкова, російський політолог Станіслав Белковський.
Калі переключыцца на беларускія справы, то вось колькі існуе Александр Лукашенко, вакол яго палітыкі і асобы ідуць спрэчкі, ці ён васал Москвы і справа толькі ў кароткім ці больш доўгім павадку, які Москва дазваляе яму мець, ці ён самастойны палітык, які выкарыстоўвае гадамі Расію ў сваіх інтарэсах па схеме газ у абмен на пацалункі. Па-вашаму, ўсё-ткі хто каго больш, скажам так, выкарыстоўвае?
Я думаю, што, безусловно, Лукашенко использует Москву скорее, чем наоборот. Просто Кремль не может пойти на открытый конфликт с Лукашенко, поскольку это было бы непопулярно, и это сложно было бы объяснить народу. Кроме того, для Путина важно удержание и поддержание формата евразийского экономического сообщества. Конечно, Лукашенко много лет подряд проводит линию на то, чтобы торговаться с Западом с одной рукой, с Россией другой, и в этом смысле он достаточно эффективен. Россия в основном всегда давала Лукашенко то, что он ее просил, за редким исключением.
А по-вашему, то, что теперь куда идет Россия, чи может это выкликать у Лукашенко ожидание, скажем, соскочить с загульного техника? Безумовно, что и он вельми осторожный, обашливый политик, але он может разуметь, что Россия может затягнуть с собой у некий вир, куда и не хотелось бы ему траплять.
Лукашенко тоже не может полностью отказаться от особых отношений с Россией, потому что всякий раз, когда у него будут финансовые проблемы, он вынужден будет обращаться в Москву в первую очередь. Но по мере ухудшения финансового положения в самой России, ее ценность для белорусского лидера будет, естественно, снижаться, а ценность отношений с Западом нарастать. Но тогда он должен будет пойти на определенную демократизацию своего режима, а я не уверен, что он к этому готов.
Ну и как он попробует вырешить эту дилемму?
Александр Григорьевич занимается этим уже 20 лет, и я думаю, что он собирается еще 20 лет этим заниматься. Он действует индуктивным способом, то есть технологии, которые зарекомендовали себя позитивно в прошлом, он будет пытаться использовать и дальше, а проблемы решать по мере возникновения. Вот в России кончатся деньги, тогда он подумает, где бы их взять, и если действительно условием улучшения отношений с Западом и интенсификации финансовой помощи со стороны Запада будет некоторая демократизация, то, возможно, он на нее и пойдет. Ну, естественно, не до такой степени, чтобы поставить под сомнение основания собственной власти.
В опошний месяц как раз головной темой у белорусско-российских решений, потому что так это бачится людям в Минску, стала потенциальность размещения российской авиабазы у Беларуси. Вокруг этого идут уже великие дискуссии несколько месяцев, и Александр Лукашенко, ну, скажем так, на опошний момент заявил, что эта база не потребна ни Беларуси, ни России. той же момент Москва, тем больше военные люди заявляют, что она вельми потребна. По-вашему, тебе удастся Лукашенко тут неяк отбиться от этой базы?
Он, собственно, не только отбивается от нее, сколько пытается продать свои услуги по организации базы. Если он получит очередные несколько миллиардов долларов в виде заведомо невозвратного кредита, то, может быть, базой случится. Нет, не будет, потому что он не видит никакой необходимости запускать российскую базу, не получив за это достойной экономической компенсации.
А хиба эта база не может разбурить полепшение белорусско-заходних отношений, которое назиралось в последний год, ту умовную либерализацию в уточнениях помеж Катиной Менском и Заходом?
Вообще политика Владимира Путина в последние два года, она улучшает позиции Александра Лукашенко на переговоры с Западом, потому что, как правильно заметил сам Александр Григорьевич Лукашенко в разговоре с Путиным весной 2014 года, вы, Владимир Владимирович, меня передиктаторили. Теперь не я последний диктатор Европы, а вы. Поскольку не то чтобы Запад предпочитал Лукашенко Путину в личном плане, но поскольку Путин большой и страшный, а Лукашенко гораздо меньше и не такой страшный, то из этих двух зол, конечно, Запад будет выбирать меньше, то есть Лукашенко.
По-вашему, ці потребны еще будут и Москве, и Заходу послуги Лукашенко с пункту лежения Менского процесса? Ці это была для его в певном сенсе хвилина славы, а докладнее несколько годин славы, когда он подставлял кресло Меркель и Путину, и это уже в такой степени не повторится?
Я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко не был архитектором Минского процесса. Он просто, называется, удачно подсветился, предложив Минск в качестве места проведения переговоров, концепция которых от него не зависит. И он опередил таким образом султана Назарбаева, который хотел проводить переговоры в Астане. И, конечно, в качестве хозяина такого типа встреч Лукашенко зарабатывает определенные политические очки, хотя я бы не стал объем этих очков переоценивать пока что.
Передачі інтерв'ю тидні. Сьогоднішній суразмовця Віталія Циганкова, російський політолог Станіслав Белковський.